Глава 12. Не Дантон ли это? Жажда треволнений. Таков был характер прекрасной Маргариты Валуа, моей тетки, которая вскоре вступила в брак с королем Наварским, царствующим ныне во Франции под именем Генриха IV. Потребность рисковать — вот в чем весь секрет характера этой обворожительной принцессы. Отсюда и все ее ссоры и примирения с братьями, начиная с 16-летнего возраста. А чем может рисковать молодая девушка? Самым драгоценным, что есть у нее, своим добрым именем. По нему судится вся жизнь ее. Мемуары герцога Ангулемского, побочного сына Карла IX. А у меня с Жюльеном никаких контрактов, никаких нотариусов, предваряющих мещанский обряд. Все будет героическим, все будет предоставлено случаю. Если не считать знатного происхождения, чего у него нет, это совсем как любовь Маргариты Валуа к юному де Ламолю, самому замечательному человеку того времени. Но разве я виновата в том, что наши придворные молодые люди слепо привержены к приличиям и бледнеют при одной мысли о каком-нибудь хоть чуточку необычном происшествии? Маленькое путешествие в Грецию или Африку представляется им верхом отваги. Да и на это они не рискнут иначе, как по команде, отрядом. А стоит их только предоставить самим себе, ими тотчас же овладевает страх. Не перед копьем бедуина, нет, а как бы не очутиться в смешном положении. И этот страх просто сводит их с ума. А мой милый Жюльен как раз наоборот. Он все любит делать сам. У этого исключительного существа никогда в мыслях нет опереться на кого-нибудь, обратиться к другому за поддержкой. Он всех других презирает, и потому я не презираю его. Если бы Жюльен при своей бедности был дворянином, любовь моя была бы просто пошлейшей глупостью, самым обыкновенным мезальянсом. Никогда бы я на это не пошла. В этом не было бы ничего такого, чем отличаются подлинно великие страсти. Никаких неодолимых препятствий, ни этой темной неизвестности грядущего. Мадемуазель де Ламоль была так увлечена этими возвышенными рассуждениями, что на другой день незаметно для себя стала превозносить Жюльена маркизу де Круазенуа и своему брату. Она говорила с таким жаром, что это в конце концов уязвило их. «Берегитесь этого молодого человека с его энергичным характером!» — воскликнул ее брат. «Начнись опять революция! Он всех нас отправит на гильотину!» Она остереглась отвечать на это и принялась подшучивать над братом и маркизом де Круазенуа по поводу того страха, который внушала им решимость. «Ведь в сущности это просто страх!» Столкнуться с чем-то непредвиденным. Просто боязнь растеряться перед непредвиденным. Вечно, вечно, господа, у вас этот страх очутиться в смешном положении. Пугало, которое, к несчастью, погребено в 1816 году. «В стране, где существуют две партии, — говорил господин де Ламоль, — смешного положения быть не может». Его дочь поняла, что он хотел этим сказать. «Итак, господа, — говорила она недругам Жюльена, — вы будете бояться всю вашу жизнь, а потом вам споют. Ведь это был не волк, а просто волчья тень». Вскоре Матильда ушла от них. Слова брата ужаснули ее. Она долго не могла успокоиться, но на другой день пришла к заключению, что это величайшая похвала. «В наше время, — когда всякая решимость умерла, его решимость пугает их. Я повторю ему слова моего брата. Мне хочется посмотреть, что он на это ответит. Надо только уловить такой момент, когда у него загораются глаза. Тогда он не может мне лгать. «А что, если это Дантон?» — промолвила она, очнувшись от долгого раздумья. «Ну что ж, начнись опять революция. Какую роль придется тогда играть Круазенуа и моему брату?» Она уже предопределена заранее. Величественная покорность судьбе. Это будут героические бараны, которые дадут перерезать себя без малейшего сопротивления. Единственное, чего они будут опасаться, умирая, это опять-таки погрешить против хорошего тона. А мой маленький Жюльен, если у него будет хоть какая-нибудь надежда спастись, всадит пулю в лоб первому якобинцу, который явится его арестовать. Уж он-то не побоится дурного тона, нет. Эти слова заставили ее задуматься. Они пробудили в ней какие-то мучительные воспоминания. И весь ее задор сразу пропал. Слова эти напомнили ей шутки господ де Келюса, де Круазенуа, де Люза и ее брата. Все они в один голос упрекали Жюльена в том, что у него вид святоши, смиренный, лицемерный. «Ах!» — вдруг воскликнула она с радостно загоревшимся взором. «Их ехидство и эти постоянные шутки доказывают наперекор им самим, что это самый замечательный человек из всех, кого мы видели в эту зиму. Что им за дело до его недостатков, до его смешных странностей? В нем есть настоящее величие. И это-то их и задевает, несмотря на всю их снисходительность и доброту. Разумеется, он беден, и он учился, чтобы стать священником. А они командуют эскадронами, и им нет надобности учиться. Это много удобнее. И однако, несмотря на все минусы, этот его неизменный черный костюм и поповскую мину, с которой бедняжке приходится ходить, чтобы не умереть с голоду, его превосходство пугает их. Это совершенно ясно. А эта поповская мина мгновенно у него улетучивается. Стоит нам только хоть на несколько секунд остаться с ним наедине. Когда этим господам случается отпустить какую-нибудь остроту, которая им самим кажется блестящей и неожиданной, они прежде всего поглядывают на Жюльена. Я это прекрасно заметила. И ведь они отлично знают, что сам он никогда не заговорит с ними, пока к нему не обратятся с вопросом. Он разговаривает только со мной. Он видит во мне возвышенную натуру. А на их возражения отвечает ровно столько, сколько этого требует вежливость, и сейчас же почтительно умолкает. А со мной он готов спорить целыми часами, и только тогда не сомневается в своей правоте, когда у меня не находится ни малейшего возражения. И в конце концов за всю эту зиму мы ни разу не поссорились с ним всерьез. Разве что иногда говорили друг другу колкости нарочно, для того, чтобы обратить на себя внимание. Да что там, даже отец, уж на что выдающийся человек, ведь только ему мы обязаны престижем нашего дома, и тот уважает Жюльена. Все остальные его ненавидят, но никто не презирает его, если не считать этих ханжей, приятельниц моей матушки. Граф де Келюс был или старался прослыть страстным любителем лошадей. Вся жизнь его проходила на конюшне, он нередко даже завтракал там. Такая необыкновенная страсть, а также привычка никогда не улыбаться, завоевали ему великое уважение среди друзей. Словом, это была выдающаяся фигура, сущий орел этого маленького кружка. Едва только все они собрались на другой день позади огромного кресла госпожи де Ламоль, Жюльен на этот раз отсутствовал, как господин де Келюс, поддерживаемый Круазенуа и Норбером, принялся ретиво оспаривать лестное мнение Матильды о Жюльене, и при этом без всякого повода, а прямо с места в карьер, едва только он увидел мадемуазель де Ламоль. Она сразу разгадала этот нехитрый маневр и пришла в восхищение. «Вот они все теперь друг за дружку», — подумала она. «Все против одного даровитого человека, у которого нет и 10 луидоров ренты, и который не может даже ответить им, пока они не соблаговолят обратиться к нему с вопросом. Он внушает им страх даже в своем черном костюме. Что же было бы, если бы он носил эполеты?» Никогда еще она не блистала таким остроумием. Едва они повели наступление, как она сразу обрушилась язвительнейшими насмешками на Келюса и его союзников. Когда огонь шуток этих блестящих офицеров был подавлен, она обратилась к господину де Келюсу. «Стоит завтра какому-нибудь дворянину из Франш-Кантейских гор установить, что Жюльен — его побочный сын, и завещать ему свое имя и несколько тысяч франков, не пройдет и полутора месяцев, как у него появятся совсем такие же усы, как у вас, господа. А через каких-нибудь полгода он сделается гусарским офицером, как и вы, господа. И тогда величие его характера уж отнюдь не будет смешным. Я вижу, господин будущий герцог, у вас теперь остался только один, да и тот негодный и устаревший довод — превосходство придворного дворянства над дворянством провинциальным. А что же у вас останется, если я вас сейчас припру к стене и дам в отцы Жюльену испанского герцога, томившегося в плену в Безансоне во время наполеоновских войн? Представьте себе, что в порыве раскаяния этот герцог на смертном одре признает Жюльена своим сыном. Все эти разговоры о незаконном рождении показались господам де Келюсу и де Круазенуа несколько дурного тона. Вот все, что они изволили усмотреть в рассуждениях Матильды. Как не привык подчиняться сестре Норбер, но ее речи были уж до того ясны, что он принял внушительный вид, который, надо признаться, отнюдь не шел к его улыбающейся и добрейшей физиономии, и даже осмелился сказать по этому поводу несколько слов. «Уж не больны ли вы, друг мой?» — состроив озабоченную мину, сказала ему Матильда. «Должно быть, вы захворали всерьез, если вам приходит в голову отвечать нравоучениями на шутку. Вы и нравоучение. Уж не собираетесь ли вы стать префектом?» Матильда очень скоро позабыла и обиженный тон графа де Келюса, и недовольство Норбера, и безмолвное отчаяние де Круазенуа. Ей надо было разрешить одно роковое сомнение, которое закралось в ее душу. «Жюльен искренен со мной», — думала она. В его годы, при таком подчиненном положении, да еще с недаемым и невероятным честолюбием, он, конечно, испытывает потребность в друге. Я и есть этот друг, но я не вижу у него никакой любви. А ведь это такая смелая натура, он бы не побоялся сказать мне, что любит меня. Эта неуверенность, этот спор с самой собой, который заполнял теперь каждое мгновение жизни Матильды, ибо достаточно ей было поговорить с Жюльеном, как у нее находились новые доводы и возражения, окончательно излечили ее от приступов скуки, беспрестанно одолевавшей ее до сих пор. Дочь весьма умного человека, который в один прекрасный день мог, став министром, вернуть духовенству его угодья, мадемуазель де Ламоль была предметом самой неумеренной лести в монастыре сердца Иисусова. Такое несчастье навсегда остается непоправимым. Ей внушили, что благодаря всяческим преимуществам, происхождению, состоянию и всему прочему, она должна быть счастливее всех других. Вот это-то и является источником скуки всех королей в мире, их бесконечных самодурств. Матильда не избежала пагубного влияния этого внушения. Каким умом не обладай, трудно в 10 лет устоять перед лестью целого монастыря, лестью, к тому же, столь прочно обоснованной. С той минуты, как она решила, что любит Жюльена, она перестала скучать. Она восторгалась своей решимостью изведать великую страсть. «Но это очень опасная забава», — говорила она себе. «Тем лучше, в 1000 раз лучше. Без этой высокой страсти я умирала от скуки в самую прекрасную пору моей жизни, от 16 до 20 лет. Я и так уже упустила лучшие годы. Все развлечения для меня заключались в том, что я вынуждена была слушать бессмысленные рассуждения приятельниц моей матери. А ведь говорят, что в 1792 году в Кубленце они вовсе не отличались такой суровостью, как их теперешние нравоучения. В такие минуты великих сомнений, одолевавших Матильду, Жюльен много раз замечал на себе ее долгие взгляды и не понимал, что это значит. Он ясно чувствовал, что в обращении с ним графа Норбера появилась какая-то чрезмерная холодность, что господа де Келюс, де Люс, де Круазенуа стали держаться с ним крайне высокомерно. Но он уже привык к этому. Неприятности такого рода случались с ним не раз после какого-нибудь вечера, когда он блистал в разговоре больше, чем подобало его положению. Если бы не то исключительное внимание, которое проявляла к нему Матильда, и не собственное его любопытство, которое подзадоривало его узнать, что в сущности за всем этим кроется, он бы решительно уклонился от послеобеденных прогулок по саду в компании этих блестящих молодых людей с усиками, увивавшихся возле мадемуазель де Ламоль. «Да невозможно, чтобы я так уж ошибался», — рассуждал сам с собой Жюльен. «Ясно, что мадемуазель де Ламоль поглядывает на меня как-то очень странно. Но даже когда ее прекрасные голубые глаза устремлены на меня, как будто в самозабвении, я всегда читаю в глубине их какую-то пытливость, что-то холодное и злое. Возможно ли, чтобы это была любовь? Какая разница, таким ли взором глядела на меня госпожа де Реналь?» Как-то раз после обеда Жюльен, проводив господина де Ламоля до его кабинета, поспешно возвращался в сад. Когда он подходил к компании, окружавшей Матильду, до него долетело несколько громко произнесенных слов. Матильда поддразнивала брата. Жюльен дважды отчетливо услышал свое имя. Как только он подошел, внезапно воцарилось полное молчание, и их неловкие попытки прервать его явно не удавались. Мадемуазель де Ламоль и ее брат оба были слишком возбуждены и не способны говорить о чем-либо другом. Господа де Келюс, де Круазенуа, де Люс и еще один их приятель встретили Жюльена ледяной холодностью. Он удалился.